Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать книгу Откровения. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, вместе с Иоанном мы становимся свидетелями удивительного, потрясающего действия на небесах. На престоле восседает Бог во всей своей славе. Херувимы поклоняются Ему, и 24 старца восклицают, говоря, что Бог достоин принять честь и славу. В правой руке Бога находится книга, и ангел провозглашает сильным и громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Но, как выясняется, никто не мог сделать этого. Что это значит? Ни один человек не может искупить, спасти мир. Каждые 4 года разные люди поднимаются на трибуну и говорят, что могут спасти мир, если только мы проголосуем за них. У них есть программа и план спасения. Люди уже давно пытаются искупить и спасти самих себя. Но, говорит Иоанн, не нашлось никого достойного сделать это. Никто не может искупить даже себя самого, не говоря уже обо всем мире. Почему Иоанн заплакал, увидев это? Потому что если никто не искупит землю, она навсегда останется во власти сатаны. Эта мысль была невыносима для Иоанна. Осознание этого просто раздавило его, и он плачет, потому что представляет себе, насколько ужасно будет это, если мир навсегда останется во власти сатаны. «Я много плакал», — говорит он. Дословно эти слова можно перевести как «я сильно рыдал», горюя о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. «И один из старцев сказал мне», — продолжает Иоанн, — «не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Интересно, что старец говорит Иоанну: «Вот лев от колена Иудина». А когда Иоанн смотрит на него, он видит его как агнца, словно бы закланного. Не исключено, что Иоанн видит Иисуса, все еще несущим на своем теле следы распятия и страдания. Вполне возможно, что когда мы окажемся на небесах, нам придется испытать некоторый шок, потому что, думая об Иисусе, мы обычно ожидаем увидеть лицо необычайной красоты, сияющее славой. Но в пророчестве Исаии, в 52 и 53 главах сказано: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и мы отвращали от него лицо свое». Иными словами, это зрелище было настолько шокирующим, что мы не могли даже смотреть на него. Но потом Исаия продолжает и говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он принял на себя осуждение за наши грехи и умер на нашем месте». И очень даже возможно, что мы впервые увидим Иисуса на небесах со следами страданий, которые он перенес, чтобы искупить нас. «Я взглянул», — пишет Иоанн, — «и увидел его, как агнца закланного, стоящего посреди престола, между 4 животных, херувимов и посреди 24 старцев. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Когда в ветхозаветные времена священник входил в святилище Скинии, он вносил туда с собой маленькую золотую чашу, подвешенную на золотых цепочках. В эту чашу он клал благовоние, фимиам, и, подойдя к жертвеннику, на котором совершалось жертвоприношение, он брал оттуда горящий уголь, клал его в эту чашу с благовонием, и от фимиама начинал подниматься дым. Священник входил во святилище, где находился жертвенник для приношения курений, и там ставил кадильницу перед жертвенником. И дым, сладкий дым благовония, поднимался вверх перед завесой, за которой было присутствие Божье. Это приношение благовонного курения перед Богом символизировало молитвы людей. Писание говорит, что наши молитвы для Бога подобны сладостному благоуханию. В видении Иоанна 24 старца делают то же самое, что делали священники в Ветхом Завете. Они берут золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых, и приносят их Богу. То, что Иоанн увидел на небесах, увидим и мы, когда окажемся перед Божьим престолом. Сейчас же наше искупление еще не завершено окончательно. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам сказал, что «вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Наше тело еще не искуплено, и я с нетерпением ожидаю того дня, когда это совершится. И до тех пор, пока Он полностью не искупит меня, Бог дал мне Свой Святой Дух в качестве залога того, что Он выполнит Свое обещание. Чтобы доказать вам всю серьезность Своих намерений искупить вас, Он дал вам Свой Святой Дух. Он запечатлел вас обетованным Святым Духом до дня искупления». Павел говорит об этом в 1 главе послания к Ефесянам. «Одно из великих духовных благословений, которое мы имеем во Христе на небесах, это то, что, уверовав в Него, мы были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». Господь искупил нас, Он заплатил все сполна, но Он еще не забрал нас. Однако Он скоро придет для того, чтобы забрать нас. Он скажет: «Они мои, я заплатил за них, я дал свой залог, и вот теперь я забираю их». В послании к евреям об Иисусе сказано, что Бог покорил Ему все. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. В действительности это еще не осуществилось. Мы все еще видим мир, восставший против Бога, мир, который не покорился Ему. Однако в то же время мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами. Он ожидает того момента, когда Отец приведет все в подчинение Ему, а нам дан Святой Дух, залог наследия нашего, для искупления удела Его. Итак, в видении Иоанна старцы приносят перед престолом Божьим золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. «Отче наш, сущий на небесах, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Церковь возносит эту молитву Богу на протяжении многих веков. Пока что этого не произошло. Однако это вовсе не значит, что Бог не собирается этого делать. Это лишь вопрос времени, что, впрочем, справедливо в отношении большинства наших молитв. Иоанн становится свидетелем того долгожданного момента, когда это время наконец наступает, и молитвы приносятся к Божьему престолу. Это молитвы святых, молитвы, звучавшие на протяжении многих веков. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Очень скоро Божье Царство действительно придет, и воля Божья будет исполнена на земле, как на небе. Когда Иисус придет и установит Свое Царство, тогда мы увидим землю такой, какой сотворил ее Бог, такой, какой Он предназначил ей быть, и праведность будет покрывать землю, как воды покрывают море. И вот тут мы слышим новую песнь, песнь искупления. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Возникает вопрос, кто может петь эту песнь? Может быть, это песня искупленного Израиля? Нет, потому что поющие, как они сами говорят, были взяты из всякого народа, всякого языка и племени. Ангелы, разумеется, тоже не могут петь эту песню. В таком случае у нас остается только одна группа людей — церковь. Это песнь искупленной церкви, состоящей из людей со всего мира, из всякого рода, всякого племени на земле. Это искупленные Иисусом Христом люди, семья Божья, одно целое во Христе, где нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это одна большая семья в Иисусе Христе, которая поет об искуплении Его кровью. Здесь важно заметить еще одно. Описание великой скорби начинается только в 6 главе, а церковь уже находится на небесах и провозглашает, что Агнец достоин взять книгу и снять с нее печати. Скорбь начинается только после того, как будут сняты печати с книги. Это начисто исключает возможность того, что церковь будет находиться на земле во время великой скорби. Несомненно, Господь не будет посылать верующих обратно на землю, для того, чтобы они пережили великую скорбь, чтобы потом снова восхитить их обратно. Также в этой песне говорится, что Он соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Иисус сказал побеждающим, что они будут править с Ним в Его царстве. Он обещал это, обращаясь к Фиатирской церкви. «И я видел, — продолжает Иоанн, — и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Что такое тьмы тем? Тьма — это старинная единица измерения, обозначающая 10 тысяч. Значит, это 10 тысяч раз по 10 тысяч. Сколько это? 100 миллионов. А тысячи тысяч — это еще какое-то количество миллионов. Сколько же человек искуплено? Сколько человек будет на небесах? Я не знаю этого, но там будет очень много людей, это точно. Итак, Иоанн увидел великое множество людей, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Мы видим, что во второй части песни к церкви присоединились ангелы. Дело в том, что они не могут петь первой части этой песни, только вторую. Они не понимают, что значит быть искупленными кровью Иисуса Христа. Но когда мы провозглашаем, что Он достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, ангелы могут присоединиться к этим словам. «И всякое создание, — пишет Иоанн, — находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: Аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Итак, только что мы с вами видели картину искупления на небесах. В 6 главе Иисус начинает открывать свиток. «И я, — пишет Иоанн, — видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить». Первое, что происходит на земле, сразу же после восхищения церкви, и как только будет сломана первая печать, это появляется Антихрист на белом коне. Это лже-мессия, лже-Христос. Он начинает побеждать и покорять себе землю и все, что на ней. Мы знаем из Писания, что сейчас этим миром правит сатана. И в 13 главе книги Откровения мы читаем, что сам сатана даст Антихристу свой престол и свою власть. Он передаст мир в руки Антихриста. Это произойдет сразу же после того, как будет восхищена церковь. По словам Павла, во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам, Антихрист не может прийти до тех пор, пока Церковь остается в мире. Ибо не совершится, пишет Павел, до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь, то, что ему препятствует, и тогда откроется беззаконник. Итак, он не может открыться до тех пор, пока с его пути не будет убрана сила, которая препятствует ему, то есть Дух Божий в Церкви Христовой. Иисус сказал своим ученикам: «Вы соль земли». Что такое соль? Это то, что предохраняет продукты от порчи, это консервант, который используют для длительного хранения продуктов. Так что, когда Иисус сказал своим ученикам: «Вы соль земли», они поняли, что они — та предохраняющая сила, которая будет способна сохранить мир от порчи, гниения и разложения. Но, — добавил он, — если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Церковь в современном мире — это единственная сила, которая сохраняет мир от полного разложения. Мир ненавидит нас, люди ненавидят нас, потому что мы не даем им творить зло в той мере, в какой им этого хотелось бы. Мы должны продолжать оставаться этой удерживающей, предохраняющей силой в мире. Если человек говорит вам: «Ой, извините, я не знал, что вы здесь, я просто вас не видел, иначе я никогда этого не сказал бы», или что-нибудь в этом роде, радуйтесь, если вы слышите такое. Значит, там, где вы работаете, вы являетесь той удерживающей силой, о которой говорил Иисус. Если люди над вами насмехаются и говорят о вас: «О, нет, давайте не будем этого делать сейчас, все-таки здесь сидит этот святой», радуйтесь, потому что именно этого и желает Бог. Он желает, чтобы вы были очищающей и сдерживающей силой. Сдерживайте тех людей, которые находятся с вами. Пусть им будет стыдно за то зло, которое они совершают. Вы — соль земли, вы должны предохранять этот мир. Если верующих не будет здесь, на земле, тогда не будет и этого сохраняющего влияния. Когда церковь будет забрана из мира, она моментально перестанет оказывать сохраняющее влияние на общество, и тогда на сцене появится Антихрист. Здесь мы видим определенную последовательность событий. Сначала Господь восхитит свою церковь, она будет находиться на небесах. Потом будет снята первая печать, и на мировой арене появится Антихрист. Он придет как победоносный, чтобы захватить и подчинить себе весь мир. На протяжении первых 3,5 лет его будут превозносить и называть Спасителем. Мир будет говорить: «Так вот в чем дело. Оказывается, вся проблема была в этих ужасных христианах, они не давали нам жить в свое удовольствие, и из-за них мы были вынуждены лишать себя многих радостей жизни». Конечно же, все имущество христиан достанется тем, кто останется на земле, и жизнь у них будет куда лучше, чем сейчас. Антихрист предложит свои новые экономические программы и новые мирные предложения, и все скажут: «Да, видите, эта церковь была виновата во всех войнах и других проблемах. Теперь, когда эти христиане перестали мутить воду, у нас на земле наконец-то наступит мир и благоденствие». Антихрист придет на землю с миром и достатком, и все будут говорить: «Этот человек — именно то, что нам надо. Он спас мир. Мир находился на грани гибели, а он его спас». Его станут превозносить и прославлять, называть Мессией и Спасителем. Он придет как победоносный и чтобы победить. Но через 3,5 года все радикально изменится. И когда он снял вторую печать, читаем мы дальше, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай». Третий конь олицетворяет собой голод, который последует за войной. Хиникс пшеницы — это около 400 грамм, будет продаваться за динарий, а динарий — это средняя заработная плата за один день в то время. Человеку придется работать целый день, чтобы заработать себе на буханку хлеба. И когда он снял четвертую печать, продолжает Иоанн, я слышал голос четвертого животного, говорящий «иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Итак, вследствие всех этих казней будет уничтожена четверть всего населения земли. Предположим, что после восхищения церкви на земле останется, быть может, около 4 миллиардов человек. Это значит, что при первых четырех всадниках, точнее говоря, со второго по четвертый, четверть из них, то есть 1 миллиард человек, погибнет. Просто невозможно себе представить эту чудовищную картину разрушения и опустошения. «И когда он снял пятую печать, — пишет Иоанн, — я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Эта группа людей не церковь. Они были убиты за веру в период правления Антихриста. Когда Антихрист придет на церковь, он развернет войну против святых и одержит в ней победу, так говорит Писание. Эти люди не могут быть церковью, потому что сказано, что врата ада не одолеют ее. Но когда церковь будет восхищена на небеса, я верю, что на земле произойдет одно из самых великих пробуждений веры за всю историю человечества. Подумайте обо всех ваших друзьях, которым вы свидетельствовали. Тогда, возможно, они просто посмеялись над вами и сказали, «Ха, он думает, что однажды его заберут на небеса, что однажды он просто исчезнет». Они насмехались и издевались над вами. Но когда все, о чем вы им говорили, на самом деле произойдет, это встряхнет их и заставит задуматься над вашими словами, и если они уверуют, это вполне вероятно будет грозить им гибелью, потому что сказано, что Антихристу будет дана власть умерщвлять всякого, кто будет непокорен ему, всех, кто откажется принять на себя знак зверя или откажется поклоняться его образу. Но, умерев мученической смертью, они, по крайней мере, обретут спасение. Перед этим жертвенником стоит немало душ, немало людей, и все они взывают, «Господь, когда же мы, наконец, сможем войти к Тебе? Сколько нам еще ждать до тех пор, пока мы тоже сможем стать участниками этого небесного действия?» Им были даны белые одежды, и сказано, «Потерпите еще немного, пока не будут убиты остальные, так же, как были убиты вы». Когда число мучеников великой скорби достигнет своей полноты, тогда они тоже взойдут на небеса и примут участие в происходящих там событиях, и мы увидим это во второй половине седьмой главы. «И когда он снял шестую печать, — продолжает Иоанн, — я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Великое землетрясение, острова сдвигаются со своих мест, чудовищные катаклизмы. Возможно, что произойдет сдвиг земной оси, и это, в свою очередь, повлечет за собой все те события, которые описываются здесь». Такой сдвиг оси может произойти в результате столкновения Земли с огромным метеоритом. Если этот метеорит столкнется с Землей под определенным углом, от такого удара Землю развернет так, что в результате нарушится направление ее движения, и субтропический пояс вдруг окажется под воздействием воздушных масс северных широт. предполагают, что такое уже произошло однажды, и именно этим объясняется тот факт, что в толще сибирских ледников были найдены замерзшие мамонты, в пищеварительной системе которых были обнаружены остатки тропической растительности. Некоторые из участников экспедиции в зону вечной мерзлоты даже поджаривали куски мамонтятины на огне, и мясо оказывалось пригодным для пищи. Эти мамонты были заморожены буквально за какие-то мгновения, примерно таким же образом, каким сейчас изготавливают быстро замороженные продукты. Такое вполне могло произойти при столкновении Земли с метеоритом. Когда Иоанн пишет, что звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, вполне возможно, он описывает падение на землю множества метеоритов. Исчезают горы и острова, происходят чудовищные катастрофы. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Заметьте, этот день назван днем гнева Агнца. И теперь подумайте о том, каким утешительным сразу становится для нас 9 стих 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, в котором сказано, что Бог определил нас не на гнев. Также и в послании к римлянам Павел говорит, что Бог избавит нас в день гнева. Мы не будем находиться на земле в день гнева Божьего, потому что мы определены не на гнев. Однако земле придется испытать на себе все страшные потрясения Божьего суда, когда на нее начнет изливаться гнев Божий. В 21 главе Евангелия от Луки, говоря обо всех этих катаклизмах, Иисус сказал: «Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». Молитесь, чтобы оказаться достойными. И лично мое желание состоит в том, чтобы быть среди людей, описанных в 5 главе, которые поют: «Достоин Агнец взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас». По благодати Божьей там будем и все мы. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, написал апостол Павел. Итак, мы подошли к концу 6 главы книги Откровения. Пусть Господь будет с вами, и пусть Он благословит вас. Пусть Он поможет вам быть солью в этом развращенном мире. И пусть Господь использует вашу жизнь как предохраняющую, сдерживающую и очищающую силу. Будь то на вашей работе или учебе, в вашем доме или в жизни ваших ближних. Пребывайте в общении с Ним, каждый день обогащаясь в Господе. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!